Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». И с нами Сергей Станкевич, политик, историк, политолог, христианский пацифист и миротворец. Мы пока еще камеры настраиваем, но, по-моему, звук есть. Да, Сергей Борисович, здравствуйте.
Звук есть. Здравствуйте.
Даже очень четкий. Координаты прямого эфира. СМСки плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте, наверное, с украинского вопроса начнем, потому что за этот месяц произошло несколько важных события, прежде всего встреча Путина и Трампа на Аляске. Следом было турне европейских, значит, представителей в Вашингтон. Их, соответственно, туда, они туда отправлялись. Затем были еще какие-то переговоры, периодически разные высокопоставленные лица дают интервью и комментарии. И Трамп нагнетает, говорит, что вот-вот, уже сейчас, уже скоро, уже все будет подписано. Но при этом, когда дело доходит до дела, оказывается, что у сторон по-прежнему диаметрально противоположные требования по тому, что должно быть прописано в документах. И поэтому вопрос, на что уповает Трамп.
Хороший вопрос, с него и начнем. Давайте. Единственное, что я еще добавлю на всякий случай тем, кто пока это не зафиксировал, что я миротворец и христианский пацифист, а также гостеприимный хозяин телеграм-канала «Станкевич приглашает», где замечательное сообщество, кстати, собралось, и оно даже там дискутирует, когда я там отсутствую пару дней, а они продолжают там все обсуждать. Угу. Вот. Таким образом, я вас там жду, а сейчас мы беседуем здесь, и вопрос, а что же дальше будет с Украиной, что на самом деле задумал Дональд Трамп? Там так. Какой-то звук вроде прорывается.
Все хорошо, да.
Все хорошо? Ладно. Значит, оставим в стороне то, что для такой профессиональной аудитории, как у нас с вами, будет лишним, это многочисленные противоречивые высказывания. Потому что вот дискуссии идут сетевые, а вы слышали, что сказал такой-то? А вы последние комментарии прочли, там, условно говоря, там, Майка Помпео, или что там сказал Уитков, а что на эту тему поведал Рубио или Джей Ди Венс, а еще хуже, если ссылается на каких-то украинских ораторов, которые точно в основном скрывают свои мысли. Значит, вот если смотреть на тренды, причем не только видимые, но и те, которые за внешней поверхностью событий, явно прослеживаются внимательным взглядом. Так вот, что происходит сейчас? Самое главное, постепенно проявляется, о чем же на самом деле была достигнута практическая, нефиксируемая на бумаге, договоренность, скорее всего, на Аляске. Вот долгое время это оставалось тайной, а там 3,5 часа все-таки была такая стратегическая беседа. И, судя по всему, было достигнуто некое понимание о том, что Соединенные Штаты выходят из прокси войны с Россией на территории Украины. Выходят. И предполагалось, что Россия этому выходу будет, по крайней мере, не препятствовать. И вот сейчас некие там вехи намеченные постепенно начинают проявляться. Какой выход, какой сценарий выхода может быть у Соединенных Штатов? Ну, есть классический сценарий вьетнамский, и там дальше были менее удачные сценарии по выходу Соединенных Штатов из аналогичных конфликтов. Но самое главное, что все они происходят примерно по одной схеме. Сначала идет вьетнамизация войны, то есть передача государству-клиенту полной ответственности и каким-то, может быть, другим там помощникам этого государства-клиента. Или там афганизация. Вот в данном случае идет европеизация украинской прокси-войны. То есть Соединенные Штаты передают, не просто бросают и уходят, а передают ответственность на Европу, переводят на нее. И теперь за государство-клиент будут европейцы отвечать. А после этого, очень важно для Соединенных Штатов, когда ответственность перейдет на Европу, очень важно, чтобы был так называемый интервал снятия ответственности, так это называют специалисты, то есть чтобы клиентский режим после ухода Соединенных Штатов не рухнул сразу, как это произошло в Афганистане, а ну, месяцев 7-8 все-таки продержался, чтобы когда там произойдут необратимые перемены, чтобы ответственность была уже вот на тех, кому передали ее. В данном случае на Европе. Вот некий такой сценарий Соединенные Штаты сейчас, видимо, по видимым признакам, это нигде не прописано, никем не объявлено, но по видимым признакам вот такой сценарий, европеизация, отход, дистанцирование, а затем необратимые перемены политического характера в Киеве, вот такой сценарий запущен. С этой точки зрения Владимир Зеленский для Соединенных Штатов уже политический не жилец. И сейчас идет активный подбор какой-то приемлемой для обеих сторон, то есть для Америки и России, замены. Вот когда Келлог там был в Киеве, он провел некие смотрины в американском посольстве возможных каких-то или кандидатов на замену, или тех, кто будет в составе новой лидерской группы. Так. Не думаю, что эти смотрины были очень оптимистичными. Вот сейчас, да, поехали, собственно, уже туда, и будут завтра там общаться в Нью-Йорке два представителя уходящего режима, это Умеров и великий и ужасный Ермак. Вот, собственно, они должны выслушать, что же Соединенные Штаты скажут по ключевому вопросу, по последней карте, на которую сейчас Киев
делает ставку. Я думаю, что они скажут
это
просто
дайте... Это так называемые гарантии безопасности.
Так это не гарантии, я думаю, что это гарантии личной безопасности. Ну вот, исключительно. Потому что там будет с Украиной? Ну, правда, логично, Сергей Васильевич, мы же не верим все-таки, что это государственники, правда? Эти люди.
Ну, они на них не похожи. Действительно, или это эвакуация по договоренности с некими гарантиями безопасности для узкого круга физических лиц. Но я думаю, что эта тема-то достаточно давно уже обсуждается, и даже есть там 2-3 варианта уже более-менее согласованных. Но все-таки надо продержаться. А вот на чем продержаться после дистанцирования? Как достичь этого самого интервала снятия ответственности для Америки? Вот здесь как раз могут помочь так называемые гарантии безопасности, которые активно обсуждаются. Значит, когда европейская агитбригада вместе с Зеленским приехала не так давно в Вашингтон и встречалась в Белом доме с Дональдом Трампом, собственно, вот это самое требование гарантий безопасности для Украины было коллективным и главным. И Трамп не сказал нет. Трамп не сказал категорически нет. Он сказал, окей, вы хотите оказать вот такого рода военно-политические услуги Киеву и войти в некую конфронтацию с Россией, возможно, в этой связи. Вот три условия. Во-первых, вы делаете это сами. Сами планируете, сами руководите, сами отвечаете. Во-вторых, вы используете свой военный потенциал и свое оружие. И в-третьих, вы все делаете за свои деньги. Вот некий план с учетом этих трех условий, пожалуйста, на стол. И тогда я, посмотрев на этот план, насколько он работоспособен, решу, участвуют ли вот Соединенные Штаты и в какой мере.
А мне кажется, в базе своей американцы
вот
не будут.
А вот они работали, и сейчас повезут некий план в итоге на финальное согласование с американцами.
По-моему, весь план европейцев заключается в том, чтобы максимально привязать американцев к вообще всей этой ситуации. Потому что своих ресурсов недостаточно, зону напряжения держать хочется, один на один с Украиной, с остатками Украины оставаться не хочется, и один на один с Россией тоже оставаться не хочется, потому что я думаю, что для европейцев представляет большую сейчас проблему то, что Соединенные Штаты Америки не декларируют уже, не называют Россию там главной угрозой, не говорят про расширение НАТО, хотя, понятно, оно и так расширяется и без этой декларации, но по факту хотя бы воинствующих заявлений там не делают, а для европейцев это тоже проблема.
Ну, вот косвенно вы отметили важную вещь, что уровень враждебности в американской риторике, адресованной России, существенно уменьшен. Это не обещает то, что так будет всегда, но это показывает, что все-таки какая-то там договоренность, о которой мы в деталях не знаем, все-таки присутствует. Это означает, что некий согласованный план продолжает реализовываться. Так вот, согласен с тем, что тот план, который сейчас положат в Нью-Йорке на стол, а принимать его будет Марко Рубио, он как бы отвечает от Трампа за то, чтобы вот этот европейский план финализировать. Угу. Так вот, в этом плане, да, будут нарушены все три условия Трампа. То есть, в этом плане, судя по всему, будет сказано, нет, Соединенные Штаты все-таки должны контролировать весь этот процесс европейской операции, европейского корпуса, когда он зайдет на территорию Украины. Все-таки придется использовать американское оружие, американскую военную мощь, потому что важнейшие условия, которые выставила Европа, американцы должны обеспечить бесполетную зону над Украиной. Причем бесполетную зону и на земле в виде пояса противовоздушной обороны, и в виде американской авиации, которая будет базироваться на аэродромах Румынии и Польши. И принцип такой, вот есть бесполетная зона, обеспеченная американцами, тогда отважные воины, вошедшие в Еврокорпус, зайдут на территорию Украины. А нет бесполетной зоны, ну тогда Еврокорпус не заходит. И вот это как бы ключевое будет условие, которое американцам выставят. Ну и, конечно, захотят все-таки, чтобы американцы так или иначе, значит, страховали все это дело. Может быть, даже какими-то там специалистами, которые даже на земле будут там где-то присутствовать. В общем, Трамп это категорически не устроит. Нарушены все три его условия. Он скажет, ну смотрите, я же дал им шанс. Я же сказал, что я не возражаю, дайте план. Вот что они мне привезли. Это значит, Америка должна влезть по самые уши, по самую макушку опять в этот конфликт. Причем отвечать за конечный результат тоже будет она. Поэтому Трамп уклонится от участия, а европейцам придется решать, идут ли они сами или нет. Угу. Мой прогноз – не пойдут. Не пойдут, потому что вы правильно сказали, нет денег, нет оружия. А самое главное, нет политической легитимности. Во всех ключевых странах, в первую очередь в Евротройке, Германия, Франция, Британия, большинство населения по всем опросам против любой посылки войск туда. Я думаю, что никто не решится из непопулярных правительств этих стран взять вот на себя еще и такую политическую ответственность.
Но здесь есть, мне кажется, еще фундаментальный вопрос. Сейчас нынешнее политическое руководство европейских государств демонстрирует, ну, немножечко, скажем так, нелогичность в плане того, что мы привыкли думать о Европе. Потому что они делают ставку на как-то хорошо, допустим, прекращается конфликт, но они делают ставку на то, что зона напряженности будет там всегда, соответственно, такое большое Косово, грубо говоря. И для них это оказывается гораздо выгоднее, чем работа над экономическим ростом, благополучие 500 миллионов человек и какие-то договоренности в плане безопасности. Потому что все, что мы знаем о Европе, это Европа, которая благодаря выстроенной после Второй мировой войны архитектуре безопасности демонстрировала процветание, рост и, соответственно, была вот этим вот зоной такой, зоной мечты многих государств. А теперь это совсем не так. Почему они делают ставку только на это? На дестабилизацию фактически, продолжающуюся.
Вот это действительно сейчас для Европы гамлетовский такой принципиальный вопрос, быть или не быть. Но он не для Европы как исторического очага великой христианской цивилизации. Не для этого.
Понятно.
Да? А это для нынешней, это вопрос, быть или не быть, для нынешней европейской глобалистской элиты. И для нынешнего европейского глубинного государства. Потому что вот в Штатах Трамп глобалистов, ну, не до конца, но все-таки основательно почистил и отстранил от властных рычагов. Глубинное государство американское Трамп там тоже основательно почистил, хотя процесс не завершен. А вот в Европе это все осталось. Там все старые элиты, прежними, по прежним правилам желающие жить и выросшие на этих правилах. И там европейское глубинное государство. И вот для них, конечно, сейчас какой ужас, какой кошмар им является по ночам. Если они сейчас допустят, что вот конфликт будет завершен, причем будет оформлено вот это управляемое неполное поражение Украины, и Россия выйдет из войны уже без санкций, без претензий к ней, и начнет, так сказать, в этом новом качестве, вернувшись полностью, будучи признанной в статусе великой державы, начнет действовать, тогда им придется жить рядом с резко усилившейся Россией. А это означает, усилившийся... что придется приспосабливаться к этому. А раз приспосабливаться, это значит, будет происходить смена элит в европейских государствах, потому что прежние должны быть, взяв на себя ответственность за поражение курса, а придет новая элита, будет происходить трампизация политической элиты в Европе. Вот этот ужас они хотят предотвратить всячески, они не хотят уходить, поэтому нужно сорвать мирные переговоры, поэтому нужно поссориться самим, активнее поссориться с Россией и втянуть в эту ссору Трампа через
Но
себя.
Но видно же, есть ощущение, честно говоря, что Трамп это тоже все прекрасно понимает, и самое главное, очень часто большая ошибка вообще в любых вопросах, это не проявление гибкости и попытки, что называется, извините, провернуть фарш назад. Потому что мир меняется, мир адаптируется, и есть ощущение, что действительно Трамп это тоже, как бы придя к власти, тоже понял, то, что мир меняется, надо адаптироваться. Если бы он этого не делал, он бы не хвастался, извините, фотографией с Владимиром Путиным, как он это сделал недавно. И, соответственно, а европейцы этого не делают. То есть мы имеем дело с полностью индоктринированными элитами, которые, скажем так, они создали определенную систему, и их последователи будут такими же, или действительно маятник настолько уже вот отклонился, что, соответственно, в обратную сторону возвращение будет уже вот в диаметрально противоположную.
Трамп это все понимает, если он слушает наши передачи или хотя бы читает распечатки, присылаемые из американского посольства по итогам наших передач, тогда понимает. Но главное, чтобы все-таки понимало его экспертное окружение. Вот. И правильно его ориентировало. Трамп опирается на двух сейчас людей, один из которых, скорее всего, будет его преемником, это Джеймс Вэнс, вице-президент, и Марко Рубио. Он специально их выделяет, специально, так сказать, их подводит к новым уровням политического лидерства. Причем, если говорить о Марко Рубио, то он сторонник, он изоляционист довольно серьезный, но не полный. Он сторонник того, чтобы Соединенные Штаты убрались, снизили резко вовлеченность в евразийские и европейские дела и занялись западным полушарием. Он как выходец из кубинской семьи, много внимания уделяет вот всем странам западного полушария и говорит, мы вот этот свой классический ареал теряем, тут китайцы проникают, там мексиканцы бунтуют, тут бразильцы отвязались, тут непонятно, что будет с Аргентиной, вот-вот там Эмилия свергнут.
Мир усложняется.
Вот этим надо заниматься. Какого дьявола мы решаем, кому будут принадлежать деревня Пятихатки? Вот. Поэтому Рубио вот на это ориентирован. А Джеймс Вэнс, он даже еще больший идейный изоляционист. В каком смысле? Он говорит, надо Америкой заниматься. Америки в первую очередь. Посмотрите, как, в каком упадке тут многое у нас, поэтому давайте в первую очередь America First. Вот эта смена идет для, для Дональда Трампа, которая вполне вероятно на следующем президентском цикле зайдет в Белый дом. Поэтому они неизбежно будут не бросать Европу, а трампизировать. Угу. О чем Венс, как мы с вами хорошо помним, прямо заявил в Мюнхене на недавней конференции по безопасности. Вот поэтому так, в таком смятении и в таких метаниях находится нынешняя явно уходящая европейская элита. Теперь, что еще важно понять в связи с Европой? Состоялось такое публичное, ну, я бы назвал это покаяние или саморазоблачение такое Фридриха Мерца. Он прямо с трибуны произнес, что прежней Германии не будет и прежней Европы не будет. Представьте себе что-нибудь подобное. Действительно, как вот вы вспоминали старую Европу, ну, год даже назад, два года назад, тем более, невозможно было. Это был такой европейский триумфализм. И это были претензии на некую стратегическую автономию. Мы и без Соединенных Штатов справимся, говорили многие тогда лица, возглавлявшие европейские страны. И, кстати, больше всех петушился на эту тему Макрон. Где он теперь? В каком он виде сейчас, бледном? Так вот, это самое покаяние публичное Фридриха Мерца в чем состояло? Значит, в двух словах я изложу, это важно, это принципиальная вещь, можно сказать, такая рубежная. Вот он сказал, еще недавно Германия была промышленным лидером всего мира, и действительно была. Мы, говорит, были конкурентоспособны во всех основных отраслях промышленного производства. Наши товары проникали на все рынки мира. Мы были и технологическими лидерами именно в промышленных технологиях. Кстати, напомню, именно Германия выдвигала идею «Индустрия 4.0», где работают роботизированные комплексы, управляемые искусственным интеллектом. Вот все это было германским. И Германия на этом поднялась. Угу. Германия привыкла к бюджетным профицитам в размере 100 миллиардов евро. Ежегодный бюджетный профицит. И можно было поддерживать высокий уровень жизни, высокое потребление немцев, социальные гарантии на уровне государства всеобщего благоденствия. И вот все это ушло, говорит Фридрих Мерц. Не будет государства всеобщего благоденствия, мы не тянем. И не вернем мы себе конкурентности прежней. И не будем больше промышленными лидерами всего мира. Надо приспосабливаться к другому. А к чему другому? Ремилитаризироваться, значит, ощетиниться орудиями и танками, да, и готовиться вот к некой чуть ли не холодной войне.
Но это, подождите, это же тоже абсолютная химера. То, что, в какую реальность сейчас информационно формируют Мерц, это химера, потому что они продолжают служить вот этому карго-культу опасности, исходящей от России. Путин прямым текстом сказал, что нет опасности. Трамп прямым текстом сказал, что нет опасности. Мне кажется, здесь вообще два варианта, как это все будет.
То есть, давайте я тоже присоединюсь. Я говорю, нет опасности.
Нет опасности, вот. Вы хотите в хорошую компанию, Сергей Борисович, видите как. А в конечном итоге все равно они будут продолжать, видимо, нагнетать, потому что дальше ничего. Потому что интересно, что повторяющийся тезис «надо вернуться к границам 91-го года», хотя все прекрасно понимают, что это сделать невозможно. Украина потеряла 20% территории. Лишний раз демонстрируют, что их идеи, планы, они абсолютно утопичны. Давайте после новостей продолжим.
Ну, тем не менее, угроза нужна. Угроза им нужна, а вот зачем нужна и как они будут ее использовать?
Давайте после новостей, да.
После перерыва.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Сергей Станкевич с нами. Сергей Борисович, несколько сообщений от наших слушателей. Серми говорит: всегда так было. Слабый царь — государство гибнет. Сильный царь — страна процветает. Аналогично с Советским Союзом и Евросоюзом. Посмотрите на лидеров — сразу станет все понятно. Ну, в смысле, слабость европейских лидеров как раз демонстрирует то, что Европейский Союз переживает период какого-то заката, наверное. Не в смысле разрушиться, а в смысле там былого величия нету.
Ну, вот как историк я отчасти только согласусь. Действительно, личность в истории имеет серьезное значение и периодически играет очень важную роль. Но, тем не менее, тут важно что? Важно, чтобы в стране, которая успешна или неуспешна, было целеполагание какое-то, солидарное целеполагание. То есть люди разделяли бы некий образ будущего, некий государственный проект, что он правильно устроен и в правильном направлении развивается. Mm-hmm. Вот когда есть минимальный уровень общественной солидарности, не навязанной каким-то запугиванием, а совершенно сознательный уровень общественной солидарности, целеустремленности, ощущение жизни в правильном государственном проекте, вот тогда успех. А тот, кто создаст эту обстановку из лидеров, тот успешен. Вот здесь все-таки, говоря о лидерах, совершенно справедливые вещи, угу. Давайте не забывать вот об этой второй части. Значит, что касается... кстати, вот отсюда мостик очень удачный. Давайте посмотрим на Виктора Орбана. Угу. Смотрите, он же в остроконкурентной политической среде столько лет возглавляет Венгрию. И вполне успешная экономика, вполне успешные темпы развития, и он не ввязывается в военный конфликт, идущий на территории Украины, и возникший из-за колоссальных стратегических ошибок, допущенных Западом, он не ввязывается, он противостоит, и его не сломать. Вот очень удачный в этом смысле пример. Сейчас говорят: а смотрите, якобы, значит, Орбана сломали. Вот он сказал сначала, что не допустит вступления Украины в ЕС, а спустя какое-то время, видимо, на него надавили, и его сломали, и он сказал, что нет, допустит. Внимательнее читайте, дорогие друзья, детали важны. Что на самом деле он сказал? Не надо ломиться в лоб. Он сказал: в принципе, мы не возражаем, когда-нибудь Украина вступит. Через 2, через 3, через 5 лет, может быть, конечно, когда мы сочтем, что она готова.
Главное, это морковку пусть держать старается. Постоянно. Морковку держать это постоянно.
Пусть старается, мы в принципе, говорит он, не против. Но я, говорит Орбан, категорически против ускоренного приема Украины. Вот этого мы допустить не можем. Говорит он: ну, можно же просто сказать «нет, никогда» и вызвать на себя все там громы и молнии. А можно сказать фактически «нет», но вот в этой форме. Вот в этом состоит некая государственная мудрость и искусство государственного управления. Никакого ускоренного приема. Значит, точно не в этой, не при Зеленском, и точно не для вот такой Украины, которая она себя, из себя представляет. Кстати, там любопытная война развернулась против нефтепровода «Дружба», который снабжает нефтью Венгрию и Словакию. Там две нитки этого нефтепровода. Одна как раз рассчитана на снабжение Венгрии и Словакии, а вторая и им доставалась и шла транзитом дальше на остальную Европу. Так вот, храброе воинство украинское по указанию личному, наверное, Зеленского, да, нанесло очередной удар. Это не первый удар, это пятый или шестой, но раньше эти удары были локальными, скорее, и быстро ликвидировались последствия. А вот сейчас серьезный удар и практически вывел одну из этих ниток полностью. И очень сложно будет ее вообще сейчас восстановить, как показали технические обследования. Угу. Вот. Вот эту, которая магистральная была, которая большие объемы прокачивала. А вот эта вторая линия, где там примерно 5 миллионов тонн прокачки, Это небольшой объем, но именно он необходим как раз Венгрии и частично Словакии. И его относительно быстро можно запустить и, скорее всего, запустят в ближайшее время. Сейчас такого рода работы ведут. Какая здесь важная деталь?
Да.
Вот представьте себе, что дело было бы действительно в нефти. Никто не мешал Украине просто на границе. Украина, это же труба через их территорию идет, да, просто вентиль закрутить, не прибегая к бомбардировкам. Вот. И взять на себя всю ответственность. Вот. Никто не мешал. Но здесь важно вот этими бомбардировками спровоцировать конфликт, чтобы ответила с одной стороны Россия, с другой стороны Венгрия, чтобы завязался конфликт слово за слово и попытаться втянуть в конфликт Соединенные Штаты. В общем, вот эта провоцирующая тактика, мы будем с ней сталкиваться все дальше и дальше. А за этим стоит все-таки ощущение Зеленского. У него не хватает базовых знаний катастрофически.
Вообще. Навсегда. Вообще не хватает базовых знаний.
Но интуиция развитая творческой работы, вот он хребтом чует, что его, в принципе, списали Соединенные Штаты. Вот. И вопрос только в том, и, видимо, это даже обсуждалось на Аляске. Он там фигурировал в этих дискуссиях как главное препятствие на пути вот этого совместного российско-американского сценария по выводу конфликта и мягкой посадки. Угу. Так вот, он хребтом это ощущает, он понимает, что Трамп вовсе его не помиловал и не простил за предыдущие фокусы. И он каким-то образом вот пытается продлить свое существование, используя ссору, используя конфликт, в котором Европа на его стороне.
А мне кажется, знаете,
не давая выйти даже на паузу какую-то, чтобы, не дай бог, не потребовали выборов.
А нет, он там сказал, ну, если вам очень надо, конечно, хотя я не знаю, зачем их проводить, мы, конечно, приведем, надо быстро с этим покончить, сказал он. Вот, хотя все за демократию вроде бы. Но здесь...
Ну, например, провести выборы в компьютере.
Мне, да, честно говоря, верно, кажется, что вообще вся ситуация, знаете, как развернется? Как обычно вот в кино бывает самый неожиданный, может быть, финал, а может быть, самый ожиданный. И на мысль у меня натолкнулась сейчас история с расследованием, в кавычках, взрывов северных потоков. Как много всего было сказано вокруг этого, а теперь, спустя 3 года, нашлись какие-то якобы украинцы, которые якобы на яхте, якобы спустились, якобы шли, взрывчатку, все. Короче, повесили на какого-то украинца. И мне кажется, что в конечном итоге вся вот эта история, европейцы понимают, что проигрывают, Россия не разрушена. Трамп вообще поменял политику партии, все, с русскими воевать, ну, вроде как не хочет. На кого все списывать? Все свалят на Зеленского, свалят все те люди, которые его возвеличили. Будет классическая, скорее всего, классическая история, которую тоже в очередной раз напишут. И уже много-много такого было в мире.
Вот, вы знаете, я жду, когда Голливуд ухватится за этот сюжет. Сюжет вокруг этих самых северных потоков и их взрыва. Он удивительно богат на головокружительные всякие интриги внутренние. И вы знаете, в каждом голливудском сюжете должно быть минимум 2 радикальных перелома сюжета.
Да.
Когда ты думаешь, что все вот так.
А оно не так.
Раз, а оказалось, что все иначе.
Еще методичку вот не спустили.
Да, и таких радикальных переломов сюжета нужно минимум 2 в хорошем фильме. Так вот, здесь, я думаю, будет сериал, и смотрите, как он будет развиваться. Угу. Вот на самом деле, была украинская команда, была эта яхта, они действительно грузили взрывчатку, они действительно выезжали.
Конечно,
в этот район.
Период
они действительно
учений,
даже ныряли,
да.
Они действительно ныряли и чего-то там бросали на глубину 80 метров, куда они точно не могли спуститься. Просто не могли, не умели.
Фридайверами могли,
и оборудование такого не было.
Могли быть,
то
да.
есть все это было сделано, конечно, на самом деле. Но это была операция прикрытия. Потому что пока они все это делали, там чуть раньше или чуть позже, или параллельно, настоящие профессионалы, которые совершенно другой техникой обладали, заложили там эти глубинные мины. А вот эта операция прикрытия была зачем? Если засыпемся по той или иной причине,
конечно,
то спалим вот этих подставных
туристов,
лохов. Сергей сказали бы...
Осторожней.
Простите,
осторожней.
Да, простите за терминологию. Да?
Да. Ну, так Роскомнадзор вот иногда, простит, Сергей Борисович.
Да, так. Называется, извините. Вот. То есть идея была такая, спалим в нужный момент. Вот сейчас, видимо, нужный момент настал, и вот эту операцию прикрытия сейчас решили засветить для чего? Значит, американцам, которые на самом деле точно участвовали в подрыве при Байдене, американцам важно здесь как бы зачистить концы, поскольку они теперь пытаются как-то взаимодействовать, пусть даже ситуативно, но взаимодействовать с Москвой, им это не нужно, чтобы это всплыло. А тут интереснее немцы, ведь они же расследование ведут. Все остальные забыли. Поляки, Шведы. На территории которых эта яхта там готовилась к рейду, забыли об этом деле. Там шведы, датчане и прочие приморские страны забыли, ведут расследование немцы. Немцы, потому что они в этом эпизоде пострадавшие. Они пострадавшие, они ущерб
понесли. Сергей Борисович, да немцы тоже говорили, ой, ну там что-то мы остановили расследование, потому что вот у нас нету там чего-то, русских мы пускать не будем, еще чего-то нету. А сейчас, понимаете, интересно-то что? На самом деле, никто взорвал, потому что это будет как с убийством Кеннеди, скорее всего, с этими потоками. Интересно, в какой момент это все происходит? В этот момент вылез откуда-то Залужный, которого начали качать через женскую аудиторию, которая читает журнал Vogue, понимаете, весь он такой красивый, в белой рубашке, как будто в это кто-то поверит, не знаю. А при этом вспоминаете историю, что якобы Залужный был тоже в этом заинтересован. Его, если что, будут топить этими потоками. Я так говорю здесь даже про другое. А говорю про то, что вы сказали про сериал, да, был сериал «Слуга народа», а будет в итоге сериал, скорее всего, с этими же участниками под названием «Враг народа», как продолжение, как сиквел какой-то. Потому что повесят все на него, Сергей Борисович, ну на него повесят, потому что он не ценен уже.
Правильно. Вот я только уточню следующее. Каков здесь немецкий интерес в этом расследовании и почему они сейчас его активизировали? У немцев два на самом деле интереса. Во-первых, интерес экономический. Раз вот это все таким образом произошло злодейским, а мы пострадали, то, может быть, они хотят вот эту последнюю сохранившуюся нитку Северного потока под это дело, как пострадавшее, запустить заново. Ну, во всяком случае, сохранить за собой такую возможность. А второй сюжет интереснее даже с точки зрения политической интриги в фильме. Сейчас они видят, что британцы усиленно проталкивают Залужного, который, скорее всего, должен сменить Зеленского. В случае, если все-таки выборы будут проведены, причем в самое ближайшее время. А у немцев другие представления о том, кто заменит. Да? У немцев ведь свой кандидат есть. И это па-па-пам, как положено в фильмах, да, это Кличко, дорогие друзья, это мэр Киева. Кличко полностью завязан на Германию, вся семья всё,
Украина
его там,
в кармане,
все его связи.
Сказали,
причем да. Вот над Кличко принято иронизировать. Вот никто за ним не следит, никто не читает, но вот мемы такие пошли, что он здесь неудачно выразился, там неудачно выразился, он просто не владеет украинским языком, он страдает от этого. Вот. А на самом деле Кличко, внимание, дважды реально избирался большинством населения Киева. Он дважды реально избирался, вопреки тому, что ему правительство Зеленского противодействовало его выборам. Правительство в Киеве противодействовало,
Сергей
он
Борисович.
Избирался.
Ну, давайте.
Он имеет шансы, и самое главное, он управляемый человек для Германии. Поэтому немцы сейчас запускают расследование, это моя версия, для того, чтобы в крайнем случае Залужного этим расследованием придержать, а место, если выпадает из кандидатской обоймы Залужный, место может вполне занять.
Сергей Борисович, а давайте не будем акцентировать внимание на то, кто как постели в борделе переставляет. Ну, правда. Ну, как, кто-то там, наверное, будет, кто-то где-то. В данном случае, ну, какие-то, может быть, даже какие-то выборы кто-то проведет. В конечном итоге
вот,
нас нет.
Это вы
нас
меня
нет.
По поводу лохов упрекали, а сами, что? Так сказать, еще круче заворачиваете.
Это литературные слова, Сергей Борисович, это литературные. Есть еще интересный другой сюжет. Это сюжет, который разворачивается сейчас на Южном Кавказе, причем разворачивается он прям систематически. Выпускник МГИМО. Сын генерал-полковника, руководителя КГБ Азербайджанской ССР Ильхам Алиев. обвинил Советский Союз в оккупации Азербайджана. Соответственно, там в 20-е годы вступление, когда Азербайджан вступил в СССР. И еще называют, значит, то, что происходит сейчас на Украине, вторжением. Насколько я понимаю, все-таки Ильхам Алиев почему-то выбрал стратегический, видимо, путь на ужесточение отношений с Москвой. Зачем? В чем интерес-то?
Значит, здесь не стоит, опять-таки, цепляться к каждой отдельной фразе. Надо учитывать особенности Кавказа. Для Ильхама Алиева, если он не демонстрирует крутизну, если он не в образе воина, если он под кого-то уходит в качестве вассала, он народ потеряет собственный, страну потеряет.
А в чем
потому что на Кавказе вообще, а вот на мусульманской части Кавказа в особенности, там вот...
По-моему, вы оправдываете.
Такой воинственной, заносчивой враждебности, он почитается за доблесть государственную. Но у этой вот его демонстрации собственных таких воинственных качеств вождя, это не президент, это вождь, да, вот у этих качеств есть жесткие ограничения, через которые он не перейдет. И я думаю, что это все-таки конфликт ситуативный, он не стратегический, во всяком случае не стал пока стратегическим. Да? И какие здесь ограничители, вы только посмотрите на них. Они уникальны, уникальны эти ограничители. Для 10 миллионов населения в Азербайджане, они, все это население, все его благополучие этого населения зависит от нефти и газа. А вся нефть и газ, которые формируют бюджет Азербайджана, они все где? Они все на шельфе Каспийского моря, на глубине там от 250 до 560 метров.
Ну, значит, он сознательно разгоняет.
И это все можно потерять
от
одного залпа. Значит, мне в этой связи вспомнились детские стихи Чуковского. Помните, а лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли. Пылать будет весь Каспий. Пылать. И долго пылать. И попробуй его погасить. Не дай бог какой-то конфликт случится.
Он мог
Это полностью ликвидирует все бюджетные источники сразу.
А мне кажется,
нельзя нам воевать, и не будем мы воевать.
Да при чем тут воевать, Сергей Борисович? Да
и возобновим взаимодействие без прежней, может быть, какой-то симпатии там и каких-то и какой-то эмпатии, да, но тем не менее никуда не денемся, восстановим рабочее взаимодействие и согласуем интересы.
Сергей Борисович,
абсолютно убежден.
А вы сейчас кого убеждаете?
Ни минуты не сомневаюсь.
Вы сейчас кого убеждаете?
Ни минуты не сомневаюсь.
Сергей Борисович, вот Сергей Александрович Марков, извините, иностранный агент не к утру будет помянут, тоже знаете, как говорил про стратегическое сотрудничество?
Не-не, вот... Он другой,
вот,
он
другой. Сергей Борисович, понимаете, а я просто пытаюсь понять, а вы кого убедить-то вот в своих вот этих вот речах сейчас вот так выступая?
Во-первых, наши с вами горячие аудитории,
так,
которая кричит, все, вот сейчас разберемся с Украиной и выстроим
она не
войска,
кричит
колонны,
так, Сергей,
и пойдем.
Нет, подождите, не путайте телеграммеров, которые очень часто выступают с вами на одной трибуне в разных медиа, и наша аудитория. Это разные люди,
да,
абсолютно.
Наша аудитория
вообще про это ничего не пишет.
Вот к этой аудитории я и адресуюсь в первую очередь. А во вторую очередь, кстати, к тем, кто в Азербайджане голову не потерял. Я напоминаю им о земных реалиях, о том, что будущее Азербайджана связано с двумя магистральными торговыми путями. Запад-восток и север-юг. И Азербайджан намерен на них делать свое будущее благополучие, а их тоже не поднимет.
Зачем воевать?
Поэтому одуматься, отрезвить, перестать бравировать той якобы вновь обретенной великой мощью. Нет там никакой великой мощи на самом деле, только некое региональное превосходство. И не переоценивать себя и возвращаться к корням, к истокам, к земле, к горам Кавказа. Россия, дорогие друзья, это не одно из государств, с которыми надо выстраивать отношения кавказским республикам, гордым, да, это гора. Россия – это гора. Вы же не будете двигать горы Кавказа? Силенок не хватит, дорогие друзья. Поэтому
я не понимаю,
Россия, гора, которая там была, есть и будет, веками.
Сергей Борисович.
Правительства приходят и уходят, а Россия, как гора, там останется. Обустраивайтесь на склонах горы и не думайте ее двигать. Вот и все.
Сергей
вот
Борисович,
и все мое послание.
Во всей этой истории, честно говоря, смущает очень похожий почерк, очень похожий сценарий. Что развивалось с Украиной? Как только Украина начала вот это вот, значит, как это, поиск своей самостийности, первое, что начала делать Украина, это, извините, воевать с трупами. Воевать с трупами в смысле с Советским Союзом, с большевиками, с Лениным, с, там, не знаю, с царем, с кем угодно. Вот есть ощущение, когда господин Алиев тоже говорит, что там про большевиков, про то, что там была первая, значит, мусульманская в мире демократическая республика, а потом Азербайджан вошел в состав Советского Союза, это была оккупация, и вот это все там осуждается и так далее. Это тоже война с, понимаете, с историей, война с трупами. Потому что этих людей нет. Эта история уже прошла. Но почему-то, чтобы выстроить какую-то свою новую историю, надо обесценить прошлое. Обесценить прошлое. Надо воевать с прошлым почему-то. И надо демонстрировать сейчас, в период сложный для России, которая обеспечивает стратегическую стабильность региона, и, соответственно, нужно указывать, что это вторжение на Украину. Он же мог этого не говорить, согласитесь, мог этого не говорить, но он почему-то делает ставку на Зеленского, а не делает ставку на взаимоотношения с Москвой. В этом отношении очень странно. Настоящим союзником оказалось, простите, помимо Белоруссии, которое союзное государство, Северная Корея. А бывшие союзные республики, и в смысле Содружества независимых государств, они, очень мало кто из них хотя бы просто промолчал, хотя бы просто не мешал. А сейчас уже оказывается, что вот у нас еще одна точка напряженности возникает. Разве нет?
Понятно. Значит, с историей, да, не надо воевать, и ее не надо под себя переписывать, и ее надо просто понимать и верно выстраивать перспективу и ретроспективу. Историческую. Национальное историческое сознание действительно надо формировать, но не такими вещами, на которые вы сейчас ссылались. Но на этом этапе не надо каждую цитату превращать в доктрину. Не надо. Рано еще. Надо, это период дискуссии. Значит, что касается еще вот, Азербайджана и дальнейших отношений. Вот сейчас ведь некоторые обратные жесты произошли, да? Угу. Была встреча делегаций в Астрахани, где поговорили о дальнейших экономических отношениях, достигли согласия на старт давнего проекта, давно подготовленного, о транзите российского газа через Азербайджан в сторону Ирана. Да, объемы небольшие, но направление стратегическое для России. Ну и так далее. А кроме того, сейчас будет интересный такой эпизод. Вот в Китае на всех этих важных политических мероприятиях, на саммите ШОС в частности, который вот на днях открывается 31 августа, там же будут и представители Армении, и представители Азербайджана, и глава российского государства. Давайте посмотрим, может быть, там где-то в кулуарах какие-то еще произойдут диалоги и триалоги важные. Так что я сказал бы, что ситуация не развернулась. Она как бы вот сейчас в таком транзитном состоянии, идут дискуссии, идут встречные
действия. Слова все равно значат, Сергей Борисович.
И пока ситуация, в общем-то, не безнадежная.
Понятно, что она не безнадежная, но просто тренды очевидны, потому что очень странно рассуждать с позиции, что ну вот он говорит на свою аудиторию, чтобы аудитория это как-то все оценила, но кулуарно может быть что-то другое. Мне кажется, это наша стратегическая ошибка, потому что в то же время мы говорим, ну видите, какие публичные действия совершают европейские политики, мы все ждем, что европейцы взбунтуются и скажут, не нужны нам такие политики, а здесь получается, ну как бы или то, или другое. Публичность сейчас очень важна, и слова тоже очень значат, и мне кажется, мы пытаясь нивелировать. Вот скажи,
ну, стратегические интересы важнее. Стратегические интересы важнее. Вот как только великая держава допускает, чтобы тактические соображения возобладали над стратегическими интересами, вот она начинает уступать.
Это в смысле про то, что Боливия не отвечает?
Еще раз хочу сказать. Политика горы. Гора на века. А правительства приходят и уходят. И фразы звучат и растворяются.
Сергей Станкевич был с нами. Сергей Борисович, спасибо, ждем снова. Далее новости, я в 2 часа к вам вернусь.